Проект «Европа. Радио Свобода». Тема недели. Наша традиционная еженедельная беседа на ту или иную актуальную европейскую тему. У микрофона Ярослав Шимов. Сегодня в нашей беседе участвуют мои коллеги по проекту «Европа». В студии со мной Александра Вагнер, Александр Бобраков. На связи с нами Кирилл Кобрин и наш сегодняшний гость, историк культуры, шеф-редактор журнала «Неприкосновенный запас» Илья Калинин. Я вас всех, дорогие коллеги и гости, приветствую и скажу, что сегодня мы будем говорить на тему, связанную с одним предстоящим буквально на днях, ну, таким юбилеем. Это юбилей смерти человека, о котором мы все с детства очень много слышали, может быть, даже слишком много. Это Владимир Ильич Ленин, который скончался 90 лет назад, в январе 1924 года. Вот в связи с этим юбилеем мы решили поговорить, естественно, не только о Ленине как исторической фигуре и его историческом наследии, но и несколько шире посмотреть на этот вопрос, посмотреть на то, какую социальную, политическую, интеллектуальную традицию представляет собой Ленин не только для России, но и для Европы, поскольку фигура эта гораздо более, ну, выходящая, так сказать, по своему значению за пределы России и российской истории. Поговорить о том, что, собственно, осталось из наследия тех времен, из наследия этой личности, из наследия той традиции революционной, социалистической, которую он представлял, поговорить о ее корнях, о ее настоящем и, возможно, в какой-то мере и ее будущем. Мне кажется, что вот это 90-летие со дня смерти Ленина мы встречаем в довольно странной ситуации, когда, собственно, Ильича-то практически на виду и не осталось. Честно говоря, вот только недавние пару событий, связанных со сносом памятников ему на Украине в ходе недавних бурных, так сказать, общественных событий, вот разве что эти события напомнили о том, что как бы такой исторический персонаж был. Но на самом деле, если вот так понаблюдать за общественными дискуссиями последнего времени, то как-то не очень эта фигура заметна. Если брать российские дискуссии, если они затрагивают исторические темы, очень много в них других фигур. Много Сталина, очень много православной церкви, много героев, может быть, более близких, так сказать, и персонажей более близких времен перестроечных и постперестроечных. Но Ленин куда-то подевался. Возникает ощущение такой сниженной актуальности. И первый мой вопрос как раз с этим и связан. С чем связана эта сниженная общественная актуальность Ленина в сегодняшней России? Начнем с России, потом переместимся, естественно, в Европу. Начнем с Александра Бобракова.
Ну, связано, мне кажется, с тем, что Ленин очень такой неудобный персонаж для современных, как бы, политических игроков на российском поле, если вообще о каком-то этом поле можно говорить, о политике применительно к современной России, что для власти, поскольку все-таки Ленин прежде всего ассоциируется с революцией, а уже на втором плане там как некий основатель какого-то государства, а революция для нынешних властей — это однозначно ругательное слово и одно из таких повторяющихся все время заповедей, что ли, о том, что мы не допустим новых революций, революция — это всегда зло. Для властей, естественно, да. Что касается оппозиции, опять-таки, там, в кавычках мы это слово возьмем или без кавычек, то даже те же самые коммунисты зюгановские чаще вспоминают о Сталине, чем о Ленине.
Но они очень православные,
да-да-да, и вот о вот этих вот всех вещах, как бы, что их роднит с генеральным курсом, скажем так, самих властей, так что от их коммунизма, в общем, мало что остается. А что касается оппозиции, связанной как бы в общественном сознании с Болотной площадью и с вот этим вот движением, то там все-таки ведущую роль играют люди, скажем так, антикоммунистических убеждений, для которых Ленин и то, что он символизирует, это тоже, в общем, скорее отрицательные какие-то исторические моменты.
Они ближе к Луи Виттону, чем к Ленину.
Ну, некоторая их часть, да.
Илья, ну, разделяете ли вы этот мой вводный тезис о том, что Ленин как-то вдруг на данный момент утратил свою общественную актуальность в нынешней России? И если да, то почему так происходит, по вашему мнению?
Да, я в целом с этим тезисом согласен, и равно как и с тем тезисом, который объясняет отчасти причины этой непопулярности, которую Александр уже высказал. Вот. И мне кажется, что ведь вообще, когда мы говорим об актуальности или популярности той или иной политической фигуры, речь скорее идет не о действительно социальных проблемах или идеях и не об историческом контексте, связанном с этими фигурами, а об их образе, репутации, имидже, каких-то общих ассоциациях, которые вокруг этих фигур сложились и существуют на данный момент. И актуальные в нынешних публичных дискуссиях фигуры связаны с той или иной версией государственного строительства. То есть разговор вокруг них идет по линии «сильное государство» или «слабое государство» стало результатом их политической деятельности. Независимо от того, как оцениваются сами эти определения «сильное» или «слабое государство». В то время как фигура Ленина прочно ассоциируется с самой идеей революции, да, о чем уже Александр сказал, то есть разрушение государства и конкретного государства, и отчасти с идеей разрушения государства как такового. Если мы вспомним, скажем, его работу «Государство и революция», где речь идет о постепенном отмирании самих институтов государства в ходе установления социалистического строя. А в России, которая не так давно пережила смену государственного строя, да, то есть, в общем, нечто типологически сходное с революцией. Революция, естественно, окутана такими сильными негативными коннотациями и ассоциациями, да, связанными с там, кровью, хаосом, распадом, экономическим кризисом, обнищанием большой части населения и так далее. Да, и, соответственно, вот на этих общественных, таких травматичных переживаниях новая элита и выстраивает свою собственную историческую традицию, в которой революция полностью отрицается как возможный способ политического и экономического преобразования. Строительство сильного, единого государства. И, соответственно, революция полностью как бы выключена и как конкретное историческое событие, и вообще как, ну, как бы тип исторического преобразования. И вот в этой политической и одновременно социально-психологической ситуации, когда официальный дискурс паразитирует на массовых переживаниях вот недавнего политического и во многом несущего в себе черты революции кризиса, фигуре Ленина, собственно, и неоткуда взяться. Она даже не столько отрицается, да, вот как в случае, например, с демонтажом и разрушением памятников Ленину, но вытесняется. Надо ведь сказать, что ведь нечто похожее происходит и с восприятием перестройки, да, и, например, с фигурой Горбачева, которая, ну, уж ничем не напоминает фигуру Ленина, кроме одного, да, его деятельность привела к исчезновению существовавшего на тот момент государства. И Горбачев, несмотря на то, что, в отличие от Ленина, да, он все-таки жив и здоров, его тоже на этой вот публичной сцене практически нет, да, если он и появляется, то, ну, опять же, он все-таки появляется, но в таком негативном контексте.
Да, как человек, который ассоциируется в первую очередь с развалом советского государства,
конечно,
то есть с
конечно.
Ликвидацией его. Но дело ведь не только в Ленине и революции как таковой. По большому счету, если мы возьмем исторический контекст, Ленин — это продолжатель большой, крупной, не только российской, а скорее общеевропейской политической традиции, сложившейся в XIX веке, социалистической, революционной, марксистской. И в этой связи я бы хотел еще одну дату напомнить, о которой, наверное, мало кто, может быть, вспомнит в нынешнем году, поскольку наступивший год очень богат разными юбилеями, ну и этот не самый яркий. Но вспомнить его стоит. Это юбилей 150 лет со дня основания Первого интернационала, так называемого Международного товарищества рабочих. Вот именно от этой организации, если я не ошибаюсь, во многом и пошли потом разные течения в социализме, в марксизме, в том числе и та его радикальная революционная ветвь, которая на российской почве превратилась в большевизм со всеми его последствиями. Кирилл, я хотел бы обратиться к вам. Я знаю, что вы в последнее время занимались немножко этой проблематикой. По вашему мнению, в какой мере Ленин, с которого мы начали нашу беседу, продолжает эту традицию, и в какой мере вообще вот этот феномен русского революционного марксизма и того, что из него произошло, он европейский по своим корням?
Да, я действительно, я вот сейчас сижу, нахожусь не так далеко, на самом деле, от того места, где собрался первый интернационал, Международное товарищество трудящихся. Это произошло в Ковенгардене, вот в нынешнем таком театрально-ресторанном районе Лондона, ну и тогда довольно веселом, что забавно, в таком зале для мюзик-холлов, который выносил имя почему-то Святого Мартина. А поводом для этого собрания было, между прочим, события, связанные с Россией, потому что разные рабочие и социалистические разного толка организации собрались для того, чтобы поддержать борьбу польского народа и, в частности, польских трудящихся против Российской империи. Как вы помните, это сразу после восстания в Польше дело происходило. Так что с самого начала интернационал и вот движение, связанное с интернационалом, носил исключительно универсалистский и интернациональный характер. Именно поэтому он называется интернационал. С самого начала в интернационале, и вот когда он собирался, первый интернационал, первое собрание, это не было марксистской организацией. Первый интернационал стал марксистской организацией в результате довольно долгой истории и внутренней борьбы. А Маркс был одним из участников этого собрания, малоизвестным на самом деле журналистом и писателем, ну, писателем в широком смысле этого слова, и, в общем, не самым известным из тех, кто был. Там были люди легендарные, там были представители легендарных организаций. В частности, там были представители оуэнистов, ну, это сторонников Роберта Оуэна, да, утопического социалиста и прочее, прочее, прочее. На международной социалистической арене тогда были такие яркие фигуры, как Прудон, как Михаил Бакунин и так далее, и так далее. С какого-то времени марксизм становится главной теоретической базой интернационала. И вот здесь происходят очень интересные вещи. Дело в том, что марксизм – это внутренне самое логическое, логически доведенное до конца, самое дисциплинированное в отношении дисциплины мысли теория среди, ну, скажем так, социалистических теорий. И она в каком-то смысле безошибочна, но в рамках самого себя. Понимаете, это очень интересно, что марксизм, в отличие от других социалистических теорий, сам устанавливает рамки. Эти рамки называются как бы приоритет отношений к средствам производства и классовой борьбы. И внутри этих рамок, безусловно, и как правильно, в каком-то смысле Ленин сказал, марксизм, учение Маркса верно, потому что оно вечно, потому что оно верно.
Всесильно.
Всесильно, сори. Дело в том, что до какого-то момента, и здесь произошло, кстати, и разделение на, собственно, социалистическую и коммунистическую теорию, в какой-то момент, когда марксизм, который утверждает и совершенно справедливо утверждает, что он весь построен на историзме, да, то есть это теория, которая строится из кирпичиков определенного сорта интерпретации истории, да, и которая утверждает обреченность как бы нынешнего старого строя, и что могильщиком этого строя является рабочий класс. И в этот же самый момент эта теория говорит, что а вот когда произойдет пролетарская революция, то история прекратится. Соответственно, прекратятся и те законы, по которым мы вывели, что она прекратится. Вот здесь точка расхождения социалистической теории и коммунистической теории. Коммунистическая теория, она вся про будущее, которое будет принципиальным образом отличаться от нынешнего, потому что там вот как бы действие этих исторических законов закончится. Социалистическое движение, социалистическая теория – это про улучшение нынешней ситуации и строительство справедливого общества.
В общем, первое про цель, второе про процесс.
В какой-то степени да, хотя на самом деле там можно многое что говорить. Ну, как условно, да, конечно, можно так сказать. Вот Ленин, так же, как и Маркс в некоторых своих работах, Маркс был разный, да, в такой работе, как «18-е Брюмера» Луи Бонапарта, они рассматривают вот этот самый пролетариат исключительно как инструмент, не очень на самом деле интересуясь его положением. То есть интересуюсь его положением, потому что чем хуже, тем он более революционный, это понятно, да? Но и Маркс об этом довольно прямо говорит в работе «18-е Брюмера», его, собственно говоря, не интересует улучшение положения рабочего класса.
Главное, рабочий чтобы класс, функцию свою исполнить.
Выполнить свою функцию, и дальше точка. Дальше уже как бы начнется совершенно другая история. Вот Ленин, возвращаясь к фигуре Ленина, Ленин был именно последователем вот этого революционного коммунистического Маркса. Ленин был просто абсолютным политическим гением в рамках вот этой концепции. И именно поэтому, конечно, его сейчас никто не хочет вспоминать, потому что, ну, страшно же, потому что это же совсем все о другом.
Я напомню, это проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы говорим сегодня на тему о том, жив ли Ленин в канун 90-летия его смерти. Ну, это, конечно, так я сформулировал немножко полушуточно. На самом деле мы говорим о революционной традиции, о революции в России, в Европе, а как историческом, культурном феномене, о борьбе за права трудящихся классов, как раньше это формулировали, и о том, что от нее осталось сейчас, и как она может выглядеть сейчас, и к каким социальным последствиям может привести. Вот я и хотел бы именно эту тему теперь затронуть. Итак, Ленин как наследник марксистской революционной теории, и так революция, и так ее итоги, которые определили на несколько десятков лет ход истории не только России, но и во многом Европы и всего мира. Итоги эти и плоды эти были, так сказать, очень неоднозначными. Кончился этот эксперимент спустя много десятилетий. Мы знаем все как. Он закончился уже на наших глазах. Тем не менее, сама идея социальной справедливости, сама идея борьбы и реализации неких интересов трудящихся классов, она, по большому счету, реализовывалась по-разному, не только теми методами, которые брал на вооружение революционный марксизм, но и более реформистскими, более успешными в конечном итоге, как показал 20 век, методами, теми, которые на самом деле во многом преуспели в Европе, о которой мы в первую очередь говорим, в Европе Северной, в Европе Центральной, там, где были созданы так называемые государства всеобщего благосостояния, которые сейчас, возможно, переживают не лучшие времена, но, тем не менее, никуда не делись. Об этом следует помнить. Очень многое поменялось, конечно, со времен Первого интернационала, со времен Ленина, со времен его последователей. Изменилась структура общества, политические обстоятельства. Но, тем не менее, можно ли сейчас, сегодня, в нынешней ситуации в России и в Европе говорить о том, о чем говорили в свое время марксисты и о чем говорил Ленин? О пролетариате, о трудящихся классах, и если да, то как они выглядят, и можно ли как-то артикулировать, сформулировать их общие интересы и, соответственно, политически их выразить. Илья, адресую этот вопрос для начала вам. Как вы считаете?
Да, это действительно непростой вопрос. Здесь можно, кстати, снова вернуться к Марксу и о том, о чем говорил Кирилл, когда говорил о той роли, которую Маркс отводил и Ленин отводил рабочему классу. И, соответственно, тому значению, которое эти теоретики и практики революционного движения придавали борьбе за права трудящихся. Дело в том, что у Маркса есть очень важное различие между рабочим классом как некой социальной категорией, да, некой социальной общностью, которую необходимо изучать, описывать, и которая, собственно, является, да, предметом вот, теоретического анализа. И есть такая более теоретическая фигура пролетария, которая не обязательно связана непосредственно с рабочим классом как социальной категорией, которая вписана там, в определенные отношения там, к собственности на средства производства, к труду, к капиталу и так далее. Вот эта фигура пролетария у Маркса выполняет некую такую радикальную критическую функцию. Да? Это некий такой бродильный исторический субстрат, который и выполняет роль исторического преобразователя, да, или исторического преобразования. И в этом смысле вот фигура пролетария, она намного более открытая, ну и в некотором смысле пустая, да, в том, поскольку может заполняться в разные исторические периоды различным социальным содержанием, нежели вот сама эта социологическая и социальная категория рабочего класса, да, которая, конечно, претерпевала и претерпевает очень мощные...
У меня прямо напрашивается кощунственное выражение платоновской идеи пролетария, конечно.
Но только у Платона эта идея пролетария, да, должна носить, ну, как бы некий внеисторический характер, да, на то она и идея, в то время как вот эта марксистская фигура пролетария, да, она как раз носит радикально исторически изменчивый характер, да, это тот некий как бы критический антисистемный элемент, который существует, всегда существует внутри доминирующей системы, постоянно угрожает ее существованию, постоянно ставит ее под вопрос, да, постоянно указывает на ее границы, внутренние противоречия и так далее, и тем самым и выступает в роли, ну, как бы исторического двигателя. И вот тут интересный момент. Действительно, вот та, так сказать, социал-демократическая версия рабочего движения, да, борьбы за права трудящихся и так далее, которая действительно достигла достаточно больших успехов в Европе 20 века, как мне кажется, и в этом своеобразный парадокс, достигла этих успехов своей такой более планомерной, более реалистичной, более как бы скромной, что ли, по своим задачам, да, борьбе за, твои, за права трудящихся, достигла успеха именно потому, что где-то там за железным занавесом, но на самом деле очень неподалеку, существовала эта радикальная коммунистическая альтернатива, пусть даже в виде такой там негуманной, неповоротливой, времена тоталитарной машины, как Советский Союз.
То есть если, да, бы Советский Союз не пугал, то шведского социализма бы не было.
Ну, приводить это к какой-то такой вот схематичной формуле, то да, никакого государства всеобщего благосостояния, никакого welfare, никакой идеи Great Society там у Кеннеди не было бы, если бы у капитализма не существовало вот этого предела в виде реально существующего, со всеми его там недостатками, со всеми его проблемами, провалами, катастрофами и так далее, вот этого как бы убогого, но при этом реального социализма. Он выступал как чрезвычайно мощный стимул к преобразованиям и каким-то внутренним подвижкам. Это именно то, что заставляло, ну, условно говоря, западный, ну или там глобализирующийся капитал идти на уступки трудящимся.
Ну а сейчас? Сейчас как? Осталось что-то от этого? Или общество настолько атомизировалось и пришло в настолько иное состояние, что уже сложно говорить о неких общих интересах трудящихся классов?
С одной стороны, конечно, так. То есть действительно вопрос о границах вот этой вот этого сообщества трудящихся, да, становится все более открытым. И говорить о рабочем классе на Западе, да, становится в таких классических марксистских категориях становится все труднее и труднее. С другой стороны, тот рабочий класс, который действительно существует, вынесен, так сказать, куда-то на периферию, южную, восточную, юго-восточную, и как бы скрыто от глаз европейцев, позволяя многим говорить о том, что рабочего класса вообще не существует. Хотя существуют, не знаю, миллионы, наверное, сотни миллионов людей, которые заняты в этом самом классическом, индустриальном, конвейерном, физическом, материальном трудовом процессе. Но они где-то там в джунглях Индонезии, Бангладеша и так далее, значит, вот не видны нам на улицах европейских городов и не встречаются на кампусах европейских или американских университетов. Но вот, с другой стороны, сама как бы логика вот этого современного постиндустриального капитализма основана на эксплуатации и на утверждении, ну, как бы, идеи множественности, множественности стилей жизни, например, ну, что в данном контексте равностильно множественности стилей потребления. Да, стиль потребления, да, в современном мире это и есть стиль жизни. И все это ведет к, естественно, и к распылению и дроблению групп, сообществ и, соответственно, к распылению тех интересов, которые у них могли бы быть общими. За этим стоит и логика самого капитала, которая плодит как бы это множество интересов, это множество потребностей для того, чтобы их удовлетворять, тем самым умножая этот самый капитал. Но у этого есть и очень эффективный политический эффект, поскольку в результате такого распыления целевых групп, да, потребительских, исчезает и опасность некой консолидированной, солидарной политической альтернативы. И вот здесь вот этот разговор об атомизации общества, да, довольно, так сказать, широкий и не недавно начавшийся разговор, он ведь связан не просто с тем, что с повестки дня там снимается социалистический проект, для которого необходимы какие-то, ну, так сказать, какие-то мощные, мобилизованные социальные группы. Понимаете, эта атомизация ведь ведет к снятию с повестки дня не социалистического проекта, а, ну, как бы самой идеи политики как таковой, самого механизма политического участия. Судьба левой идеи, судьба социализма, возможно, да, оказывается больше, чем судьба этих идейных, там, социальных, политэкономических или политических проектов. Ставкой в этом является само возрождение политической жизни как таковой, как бы, да, возвращение политики в полис, вот в некое сообщество людей, которое ощущает себя как сообщество.
Это очень интересная мысль. Я вот хотел бы попросить других участников нашей дискуссии ее оценить. Как вы думаете, действительно тема борьбы за интересы трудящихся, за интересы угнетенных, она становится как бы более широкой и выходит на уровень вот того, как только что сказал Илья, выходит на уровень существования или несуществования в современной ситуации политики как таковой?
Я хотел бы немножко начать с другого конца. Мне кажется, что поскольку что такое вот в современном европейском обществе вот этот вот класс трудящихся, о котором мы говорим, это очень широкое понятие, поскольку если уже вот действительно вернуться к Марксу и вспомнить о том, что пролетариат – это класс людей, которые не владеют средствами производства, то если применить этот термин к современному обществу европейскому, то средств производства, в общем-то, не имеет не только рабочий класс в классическом понимании, да, люди, которые там стоят у станков и работают.
Ну, они уже все, как машины, Илья правильно сказал, в основном Бангладеш.
Да, я с этим не совсем не соглашусь. Да, конечно. Особенно, что касается, например, Германии или той же Чехии, или, и даже Словакии. Это все-таки индустриальные страны, в которых до сих пор очень мощный промышленный сектор, и где существует, в общем-то, этот пролетариат, который действительно
собирает автомобили
Шкода, да, или еще какие-то другие вещи. Но не владея средствами производства, и средний класс, то есть все вот эти вот клерки, все, скажем, бухгалтеры, даже и журналисты, они не владеют средствами производства. И их отчасти можно отнести вот как раз к этому классу трудящихся, о которых мы говорим, которые средствами производства не владеют.
Те, кто сам о себе иронически отзывается как об офисном планктоне.
Да, вот офисный планктон тоже относится к этому классу. Оценивая с современной точки зрения вот
Но
эти...
интересы-то у них разные или одни и те же?
Интересы у них действительно разные, но лишь отчасти, поскольку ведь мы еще должны вспомнить о том, что тот классический эксплуататор, который, в общем-то, отбирал у этих несчастных рабочих деньги, да, и, в общем-то, наживался, да, эту добавочную стоимость, и наживался на их труде, платил им мало, сейчас эта роль отчасти имеет государство, которое отбирает часть вот этого вот заработанного в виде налогов. И с этой точки зрения мне кажется, что современные трудящиеся, независимо от того, какую работу они выполняют, мануальную или интеллектуальную, они, в принципе, имеют совершенно похожие интересы. Они, скажем так, заинтересованы платить поменьше налогов, чтобы их поменьше обирали. И в этом смысле, вот уже возвращаясь к этой теме, с которой мы начали, возвращаясь к этой политике, в этом смысле, мне кажется, что современные социал-демократические партии европейские, они, в общем-то, и потому и настолько ушли от вот этих вот классических, отстаивания интересов классического рабочего класса, да, вот в понимании
марксистском,
да, именно по этой причине. То есть они отстаивают интересы более широкого круга людей. И мне кажется, что вот в этой форме вот эта левая идея в Европе жива, да.
Александр Бабраков, ваше мнение. Вы согласны с тем, что она жива и живее всех живых, так же, как и Владимир Ильич Ленин в известном лозунге?
Я склонен, в общем, согласиться с теми тезисами, о которых говорил Илья, о том, что вот именно уход классической, что ли, левой идеи из политики ведет к проблематизации самой политики вообще, и та атомизация, о которой он тоже говорил, соответственно, ведет тоже к распаду социума, к тому, что какие-то социальные группы не могут как бы внятно сформулировать какие-то свои интересы, и, соответственно, каждый вынужден сражаться, скажем так, в одиночку, да, но при этом все больше и больше вот этот распад на все более мелкие группы, соответственно, ведет к тому, что все сложнее формулировать какие-то свои интересы, то есть могут быть какие-то локальные интересы совсем каких-то маленьких групп, которые борются там, условно говоря, за то, чтобы не вырубили какой-то парк там или какое-то здание там историческое не снесли, но это как бы не выходит или очень редко, скажем так, становится каким-то феноменом политическим общенационального характера или тем более общеевропейского. Если же говорить о, как бы, о современной левой идее вообще, то, конечно, в ней очень большую роль играет борьба именно вот все-таки за как-то осознанные с самими вот этими вот группами, самими меньшинствами свои интересы, и поэтому довольно часто, собственно говоря, вместо вот каких-то именно социальной борьбы, скажем так, за 8-часовой рабочий день и за запрет там детского труда, что, возможно, сейчас актуально для Бангладеш и прочих стран так называемого третьего мира, в Европе скорее вот левая повестка, она концентрируется вокруг там прав того же ЛГБТ-сообщества или феминизма, или каких-то там экологических проблем.
Да-да-да,
совершенно верно. Но это может показаться несколько парадоксальным и, скажем так, отходом от каких-то марксистских идей, но если проанализировать это более внимательно, то некая связь здесь все же прослеживается, поскольку именно вот та идея пролетария, о которой говорил Илья, она в современном обществе, мне кажется, несколько трансформировалась, ну, помимо вот того, о чем Саша говорила, что как бы сейчас под пролетарием можно понимать в том числе и офисного клерка, это тоже важно, но в том числе в идею такого некоего другого, который, ну, не то чтобы угрожает, но постоянно проблематизирует жизнь, скажем так, обычного обывателя, потребителя, которому все вот эти вот проблемы меньшинств, да, проблемы экологические и прочее, в общем-то, как бы они для него находятся на каком-то там 10-м плане. И вот постоянная вот эта вот борьба, права, которые иногда, возможно, там в глазах нас, как этих самых потребителей, доходят до какого-то абсурда, она имеет очень важную роль, потому что она все время проблематизирует вот это вот условно сытое и условно безмятежное состояние, да, в котором...
А политичное. Вот мне очень понравилась мысль Ильи о том, что на самом деле проблематизируется сама политика как таковая, она перестает быть.
Совершенно верно, да, потому что все-таки спор о том, какой будет налог 20% или 21%, это, в общем-то, не политика, да, это споры бухгалтеров между собой. А когда уже речь идет о каком-то феномене, пусть даже те же однополые браки, да, о которых так много говорят, и здесь уже вот это дыхание политики, оно чувствуется, вне зависимости даже от того, какую сторону ты занимаешь в этом споре.
Проект Европа Радио Свобода. Тема недели. Мы сегодня говорим о революции, о социализме, о марксизме, о Ленине, о его историческом наследии. В общем, о том, что связано с традицией социализма в Европе, ее прошлым, настоящим и будущим. Я бы хотел немножко поспорить с тем, что прозвучало с той темой атомизации общества и его, так сказать, распада на отдельные составные, очень небольшие, скажем так, части, вплоть до отдельных индивидов, поскольку есть все-таки и достаточно четко и ясно проявляет себя, по крайней мере, одна форма общественной солидарности, весьма сильно политизированная и идеологизированная, которая то и дело вылезает на поверхность общественных дискуссий, политических дебатов, разного рода событий, которые происходят по всей Европе. Я имею в виду феномен национализма и национального в принципе. Вот посмотрите, те же события недавние на Украине, та же ситуация в ряде стран Западной Европы, где очень сильны националистическо-сепаратистские, скажем так, движения вроде каталонского в Испании, отчасти шотландского в Британии и так далее. Все время национальный вопрос выносится то там, то сям в Европе на повестку дня и все время становится достаточно острой и притягательной для самых разных людей, самого разного социального статуса и происхождения темой. У социализма и национализма исторически очень непростые взаимоотношения. Это идеологии, как известно, конкурирующие, идеологии во многом враждебные, но, с другой стороны, как показывает история, враждебные далеко не всегда. Ровно 100 лет назад, с началом Первой мировой войны, могло показаться, что национализм нанес окончательное поражение социализму, поскольку большинство европейских социалистов поддержали свои правительства в вопросе о военных кредитах и о ведении разразившейся общеевропейской, а потом и мировой войны. Потом возникли такие идеологические гибриды страшные, как фашизм и нацизм, которые сочетали удивительным образом черты обеих этих идеологий. Ну, а сейчас, вот, на мой взгляд, национализм как-то даст довольно большую политическую фору социализму, левым идеям по всей Европе. Согласны ли вы с этим? И если да, почему так происходит? Насколько социальное и национальное угнетение или то, что люди воспринимают как угнетение, сейчас переплетаются, и можно ли об этом говорить применительно к современной Европе? Ну вот из украинских событий, допустим, на мой взгляд, такой вывод следовал. Кирилл, как вы считаете?
Знаете, мне кажется, что мы живем в очень опасное сейчас время, хоть и, казалось бы, довольно безмятежное. То, что мы сейчас обсуждаем, и то, что мы обсуждали в других выпусках этого подкаста, имеет одну очень неприятную тенденцию, которую я назвал бы архаизацией. Вместо классовой борьбы, которая имела свою внутреннюю логику и свою концепцию, да, продуманную и так далее, мы видим выпадение в архаику противостояния бедных и богатых. Да? Вот мы говорим сейчас о новой бедности даже в Европе и в Соединенных Штатах. Да? И, а эта бедность, она не имеет никакого отношения к средствам производства и к другим как бы социальным вот таким границам. Это просто бедные и просто богатые. А другое проявление, точнее, этой архаизации, это вот как раз тот так называемый национализм, который сейчас, ну, не то, что он...
Кирилл, я прошу прощения, вы имеете в виду просто бедные и просто богатые, которые как бы вот так и остаются, как во времена сословного общества? То есть выхода нет, лифты не ездят.
Совершенно верно, но просто бедные, просто богатые, как и в этом смысле, скажем, такие события, как беспорядки в Лондоне в августе 2011 года, да, как бы их не списывали на каких-то там мифических мигрантов, никаких мигрантов там, в общем, не было, конечно. Это типичный совершенно бунт бедных против богатых со всеми прелестями. И очень многие другие вещи, они прочитываются именно таким образом. Что касается национализма, то здесь мы тоже видим совершенно удивительный национализм. Мы видим национализм без понятия нации. Мы видим национализм, который в основе своей зиждется на самой бытовой простой ксенофобии. Национализм XIX века в своем высоком проявлении, и мы не даем оценки, хорошо или плохо, но это был пик, как бы, конец XIX века национализма, это тоже хорошо разработанная концепция, которая имела свою внутреннюю логику, которая была связана с, извините за жаргон, с органистической концепцией истории, да, и нации. Это была, ну, как бы, закономерная часть рациональной европейской западной культуры и западной истории. То, что мы видим сейчас...
Ну, она очень быстро сорвалась, я вынужден поспорить, в иррациональность, потому что в том виде, в котором она, Европа вступила в 1914 год, это уже была абсолютно иррациональная истерия «бей чужих», потому что просто они чужие.
Ну, безусловно. Конечно, в национализме всегда присутствует ксенофобия, но в любом случае это было последствие, которое в конце концов заставило, и более еще страшное последствие, потом нацизм и фашизм, заставили очень сильно европейские народы переосмыслить как бы все эти вещи. Да? То, что мы видим сейчас, это абсолютно в чистом виде ксенофобия, к чему бы ее не привязывали. А вот эти разговоры о том, что мы исповедуем наши культурные ценности или разделяем наши культурные ценности, поэтому мы не любим чужаков, они абсолютно бессмысленны, потому что никто никогда не пытается определить эти ценности. И на самом деле эти ценности никого на самом деле не интересуют, потому что мы живем в глобализированном мире.
Иногда они очень просты. Вот кричалка с Майдана, при всем, так сказать, симпатии к Майдану, кто не скачет, то и москаль.
Ну вот, вот
ценность скачи, не будешь москалем.
Вот это я и называю провалом в архаику. Вот мы наблюдаем только начало этого процесса. Я надеюсь, он не получит своего, так сказать, продолжения. И если уж мы говорим об исчезновении политики, единственная возможная политика – это сейчас может быть как раз возникнуть здесь, вот на этом поле, на поле рационализации того, что происходит, концептуализации того, что происходит, и попыток вывести, по крайней мере, западные общества из вот этого состояния. Это первое. Второе, если мы попытаемся марксистским, кстати говоря, образом проанализировать нынешний национализм и особенно истерику по поводу мигрантов и миграции, да, которая, собственно, подпитывает в основном этот национализм, то мы увидим, и Илья совершенно справедливо говорил, где сейчас находится рабочий класс. Рабочий класс сейчас находится там, за пределами этого мира. И сейчас этот рабочий класс частично...
Ну, отчасти. Все-таки да, я тут с Сашей буду солидарен. Все-таки те же центральные европейские экономики, они во многом еще реальны.
Нет, ну понятно, но в общем, по большей части, да, так или иначе. Да. Ну, возьмите, во что вы одеты, да, что сейчас лежит перед вами на столе и так далее. Это вот вам объяснение, на самом деле, да, где это все сделано. И вот этот рабочий класс хочет сюда частично приехать и заявить о том, что он есть, он хочет, извините за дурацкую рифму, он есть и он хочет есть, и он хочет нормально жить. А значительная часть населения этого мира, которая, западного мира, которая с марксистской точки зрения, даже не будучи буржуа, превратились в буржуа, они просто не хотят видеть этих людей, они их боятся. И поэтому они придумывают все эти вещи, связанные с тем, что это чужие люди, они приедут отнимать наши рабочие места, которые, в общем, понятно, что никакие рабочие места они не отнимают, что они будут вести себя совершенно неподобающим образом и прочее, прочее, прочее. Но это же то же самое, как и табличка на парке каком-нибудь или скверике до революции в России. Там нижним чинам и собакам вход воспрещен. Вот это мир, в котором запрещен вход этим, этим и этим. И вот на этом зиждется как раз раз нынешний национализм, который совершенно спокойно прочитывается с точки зрения как бы марксистской классовой борьбы.
То есть, по большому счету, социальная борьба приобретает в глобализованном обществе такой глобальный характер. То есть пролетариат перемещается не только в рамках одного общества и не столько, сколько географически. Саша, у вас тоже такой пессимистический взгляд на вещи, как у Кирилла, в том, что касается нынешнего европейского национализма и того, на чем он зиждется и к чему какие, так сказать, страсти вызывает к жизни?
Ну, я, конечно, с Кириллом согласна, но если посмотреть на ту же Центральную Европу, которую я, наверное, знаю лучше всего, и взять, например, Чехию, то, конечно, местная праворадикальная рабочая партия, она выступает, естественно, против цыганского меньшинства. И...
Кстати, я вас перебью, просто я приведу ее полное название. Наверняка из наших слушателей никто его не знает. Но очень характерно в русле того, о чем Кирилл только что говорил. Называется «Рабочая партия социальной справедливости».
Да, называется так. И она выступает очень, даже я бы сказала, агрессивно против цыганского меньшинства, которое в Чехии довольно велико. И это цыганское меньшинство, интересно, занимает как раз именно в основном рабочие места. То есть эти люди в основном работают как представители того пролетариата в том классическом понимании этого слова. И в этом смысле, конечно, это действительно бытовая ксенофобия. Точно так же большинство людей, которые, скажем, даже себя к этой партии не относят, но в жизни, скажем, склонны к ксенофобии, выступают, например, против тех же вьетнамцев, которых в Чехии довольно много и которые занимаются мелкой торговлей. Но мне кажется, что ненависть, неважно, приезжие ли это люди, или это люди, действительно, которые являются частью общества, но являются другими, она, в общем-то, существовала всегда, да, и, ну, по крайней мере, на протяжении всего 20 века, да, достаточно вспомнить там, неприятие евреев до Второй мировой войны, и которая вылилась, собственно, в Холокост. Но сейчас такой одной группы, которую бы ненавидели все, нету в каждой стране. Это какие-то свои группы, скажем, Франция, там, мусульмане, вот Чехия, названные мной цыгане и вьетнамцы, где-то еще какие-то другие группы, но к этому склонно любое общество. Другой вопрос, что в данном случае, к счастью, эти партии не попадают, по крайней мере, вот эти именно радикальные партии не попадают в правительство, и, естественно, они могут каким-то образом свои идеи продвигать дальше.
Проект «Европа Радио Свобода. Тема недели». Мы обсуждаем сегодня социальные идеи, социализм, революции, их историческое наследие, прошлое, настоящее и будущее. Ну, смотрите, как бы ни относиться к марксизму, к революционному марксизму, к социализму во всех его формах и проявлениях, в любом случае это была некая идея, очень богатая, очень разнообразная по своим проявлениям, но в любом случае это была некая идея глобальная, то есть она предоставляла обществу некую перспективу развития и набор определенных принципов, в соответствии с которыми оно должно было развиваться, чтобы достигнуть некоего, ну, либо идеального состояния, вот как Кирилл описывал, говоря о коммунистической, так сказать, части этих идей, либо состояние, скажем так, гораздо лучшего по сравнению с имеющимся, если вести речь о реформистском социализме, о тех течениях, которые возобладали в Западной и Центральной Европе, в отличие от Европы Восточной в 20 веке. Сейчас, на мой взгляд, я думаю, вы со мной, смею надеяться, согласитесь, сейчас настало время, когда, в общем-то, таких глобальных политических, социально-политических идей особенно не просматривается. Ну, как бы тот же социализм поставлен под вопрос крахом советского эксперимента, коммунистического эксперимента, теми изменениями в обществе, о которых мы говорили, которые приносит глобализация. Национализм, о котором мы тоже говорили, ну, он все-таки изначально идея более узкая, он как бы для своих, он рассчитан на определенную общность людей, которая изначально, так сказать, ограничена пределами некой этнокультурной сообщества, на базе которого и складывается нация. В общем, неких идей глобального масштаба не просматривается. Временное ли это состояние, или, может быть, как раз на базе того, о чем мы с вами говорим, идеи некой социальной солидарности, идеи реализации интересов таких трудящихся, какими они стали сейчас, вот в современном обществе, все-таки вырисуется опять некая глобальная перспектива. А может быть, она не нужна, может быть, она опасна? Илья, что скажете?
Вначале хотел бы немножко вернуться к разговору о том, что произошло тоже ровно 100 лет назад, тоже, да, юбилей, связанный с началом Первой мировой войны. Мне кажется, что вот этот тезис о том, что тогда национализм победил социализм, да, в связи с тем, что социалистические партии поддержали свои правительства во время начала войны, не совсем верен. Мне кажется, что тогда все-таки
победил казалось.
Казалось, да. Победил тогда не национализм, победил капитализм, который использовал в своих интересах национализм, да, направив его энергию на войну за там, колониальный передел мира. Вообще национализм и капитализм ведь изначально шли рука об руку, рождались вместе. Да? Нации рождались во многом тоже подчиняясь логике становления капитализма, которому нужно было преодолевать эти сословные границы, которые разделяли оставшееся в наследие от средневековья общество, и французская буржуазная революция, которая выдвинула на авансцену истории идеи нации, говорит именно об этом. Ну вот, и движущей силой той войны, да, Первой мировой, была именно капиталистическая логика, там, в ее скорее империалистической, нежели национальной версии. Логика, согласно которой просто была нужда в колониях как источники ресурсов там, и рынков сбыта. А национализм был лишь горючим, который заливалось в двигатель этой капиталистической машины. И надо сказать, что во многом нынешний глобальный капитализм ведь воспроизводит ту же империалистическую модель. Только прежде производство было сосредоточено в метрополиях, а теперь все-таки, несмотря на то, что действительно в Германии и в Центральной Европе еще сохраняется реальная промышленность, тем не менее, все-таки ее подавляющая часть вынесена на бывшую колониальную периферию. И вот новая актуализация национализма, причем действительно национализма без нации, а национализма, который просто выступает как такое имя демаркации между своими и чужими, между бедными и богатыми, между теми, кто угрожает занять наши рабочие места. Так вот, актуализация этого теперь уже архаического национализма тоже ведь служит, по сути, капиталистической уловкой, позволяющей переключить общественное внимание с истинной причиной проблем, связанных с той самой массовой миграцией и нестабильностью рынка труда. То есть отвлечь от проблем, связанных с самим глобальным капитализмом. И вот в этой связи нынешнее время без некой альтернативы, да, время без больших проектов и больших идей, несмотря на то, что мы все знаем, что обычно большие идеи, большие проекты носят такой, мягко говоря, негуманный характер. И все же, время без идей – это время конца, это время без будущего. Да, потому что будущее – это всегда горизонт какой-то альтернативы.
Это такое вечное сегодня.
Вечное настоящее, конечно, собственно, капитализм и современный, да, постиндустриальный капитализм и идея, конца истории, выдвинутая после как раз падения социалистических режимов в Восточной Европе и в СССР, она и пытается предъявить нынешнюю ситуацию как, некую естественную, органичную, лишенную альтернативы, просто потому что это, единственная ситуация, которая опознаваема с точки зрения здравого смысла и самой природы человека. Поэтому о какой альтернативе может идти речь? Это настоящее, но в котором просто будет всего еще больше, еще разнообразней, еще лучше, еще более продвинутых моделей и так далее. Но в принципе это такое растянутое до бесконечности воспроизводство настоящего. Мне кажется, что тут тоже некий парадокс состоит в том, что социалистическая альтернатива нужна самому капитализму. То есть после того, как она исчезла из реального исторического контекста, стагнировать стал сам капитализм. Мне кажется, что судьба самого капитализма за те 20 лет, которые отделяют его и нас от исчезновения реально работающей, пусть плохо, но тем не менее реально работающей альтернативы, это были, несмотря даже на весь подъем рынков IT, всех этих индексов NASDAQ и так далее в 90-е годы, это просто была старая инерция. Это особенно с точки зрения социальной, такой культурной, антропологической, что ли, это может быть худшее 20-летие капитализма. И мне кажется, что пока не наступит принципиально новая ситуация, которая преодолеет и снимет различия между капитализмом и социализмом, социалистический горизонт никуда не исчезнет. А альтернатива капитализму действительно необходима. поскольку, как мне кажется, все более очевидным становится то, что логика, основанная на все большем умножении потребностей, банальная идея, да, и не хочется впадать в такой экологический пафос, но тем не менее, эта логика умножения потребностей обладает действительно самоубийственным характером. Она как бы подрывает просто некие, не знаю, природные, антропологические условия существования.
Угрожает съедением нашей планеты, так скажем.
Да, в общем, да, говоря таким вот языком зеленых, языком экологов, да, угрожает планете и вообще, ну, как бы, да, человечеству как таковому. И альтернативы, как мне кажется, капитализму, который все-таки действительно апеллирует не к группам, а к индивидам, да, вот к этому, так сказать, homo economicus, к этому вот экономическому субъекту, который должен потреблять все больше и больше. Альтернативы две, на основании чего могут возникать некие сообщества, да, либо на основании какой-то там органической идеи крови или каких-то таких размытых представлений о своем, нашем и так далее, либо на основании каких-то рациональных идей и отношений.
Социальная солидарность.
Отношениями являются все-таки отношения там, господства и подчинения, отношения к средствам производства, отношения к тому, являешься ли ты работодателем или наемным работником. Вот эти рациональные мотивы, которые проводят какие-то водоразделы внутри обществ и консолидируют людей в какие-то сообщества солидарности, эти рациональные мотивы так или иначе уходят корнями именно в социалистическую идею, в социалистическую альтернативу. Вторая альтернатива, вот этот вот, причем именно архаический, как действительно, вот как правильно Кирилл заметил, архаический национализм. Такой национализм без нации.
Ну что ж, поскольку времени у нас уже осталось совсем немного, давайте тогда каждого из участников нашей дискуссии попрошу коротко сформулировать, возможно ли некая альтернатива нынешнему капитализму, нужна ли она, и если да, то в чем, по-вашему, она может состоять?
Одним из лозунгов Михаила Сергеевича Горбачева уже в последние годы был гуманный демократический социализм. И, естественно, после падения Советского Союза и в первые, скажем так, годы реформ все это высмеивалось, как бы, и говорилось о том, что речь идет о неком оксюмороне, о том, что не имеет права на существование, и, соответственно, с правами человека совместима только капиталистическая модель, политико-экономическая. Тем не менее, как бы, я считаю, что ни о каком парадоксе здесь речь не идет, а действительно, как бы гуманный и демократический социализм есть светлое будущее всего человечества. А на аргументацию, к сожалению, у меня уже не остается.
Да, чеканная формулировка. Хорошо, Саша, теперь вы.
Я, конечно же, согласна с Сашей. Мне кажется, что не так уже плохо, что эта модель, которая создана сейчас, она, в общем-то, что нас ждет, единственная только корректировка каких-то вот мелких ее элементов. Да, да. Я считаю, что поскольку, ну, уж так вот пафосно скажу, там мир наступил, да, никаких войн нету, то ничего плохого...
Ну, в Европе, да.
Да, в Европе, по крайней мере, да, то ничего плохого как бы в том, что нам придется действительно корректировать вот эти вот мелкие вещи, каким-то образом улучшать те правила, которые уже существуют, мне кажется, нет.
Кирилл, ну и вы.
Но есть у революции начало, нет у революции конца, как известно. Вспомним еще один горбачевский лозунг. Я думаю, что грядут довольно серьезные потрясения этого мира, и единственная возможность избежать этих потрясений – это рационализация мышления по поводу нашего мира, возвращение здравого смысла в каком-то смысле и возвращение в этом смысле политики, но политики социальной справедливости. Я не стал бы называть это социализмом, потому что есть миллион толкований этого слова, да? Но социальная справедливость – это не только в отношении тех, кто живет в вашей стране и которые меньше зарабатывают или вообще не имеют работы. Социальная справедливость имеет отношение ко всему населению земного шара. Социальная справедливость имеет отношение к, скажем, населению африканской нищей страны, где страшная ситуация, в отношении относительно благополучной, там, я не знаю, Чехии или Великобритании, или даже России в этом смысле благополучной. Вот когда мышление социальной справедливости, рациональное мышление, основанное на здравом смысле, а не на каких-то представлениях о кто наши, кто не наши, или кто эффективнее, или кто неэффективнее, да, вот когда такое вполне прагматическое рассуждение станет в центре, в сердце повестки дня, тогда, наверное, некоторых опасностей можно будет избежать.
Ну что же, на мой взгляд, хотя начали мы с Владимира Ильича, ушли мы от него довольно далеко, в то же время затронув массу тем, которые на самом деле связаны с тем, с чем ассоциируется в исторической памяти и эта фигура, и многие другие, может быть, менее зловещие в чем-то, менее радикальные фигуры, которые боролись за социальную справедливость, так как они ее понимали, боролись за некую солидарность и общество, основанное на более рациональных и более справедливых началах, нежели свободные рыночные стихии. Все эти проблемы, как мы выяснили в ходе сегодняшнего обсуждения, по-прежнему живы, никуда не делись, они просто трансформировались вместе со всем обществом начала 21 века и по-прежнему ставят перед этим обществом довольно большое количество вопросов. На некоторые из них, я надеюсь, мы смогли хотя бы приблизительные ответы найти или, по крайней мере, старались это сделать. На этом я хотел бы завершить нашу сегодняшнее обсуждение в рамках темы недели проекта «Европа. Радио Свобода». Напомню, что в нем участвовали мои коллеги по проекту «Европа» Александр Вагнер, Александр Бобраков, Кирилл Кобрин. Нашим гостем был историк культуры, шеф-редактор журнала «Неприкосновенный запас» Илья Калинин. Я благодарю всех участников. Вел беседу Ярослав Шимов. В конце напомню, как обычно, что наши подкасты можно найти на страничке «Мир» на сайте свобода.org и подписаться на них в магазине iTunes. Всего хорошего. Через неделю мы продолжим разговор.